В кабинете на большом кожаном диване белели простыни, и лежало что-то объемное, завернутое в эти простыни. Я затворил дверь и сбежал вниз по лестнице. Неужели, — думал я, — неужели он, Распутин? Но как же так? И почему у нас в доме? Несколькими днями позже правда об исчезновении Распутина стала просачиваться. Его тело нашли в Неве. Главные действующие лица в этом нелепом убийстве были названы. Юсупов и великий князь Дмитрий сразу стали спасителями России и национальными героями. Двух других сообщников, думца Пуришкевича и некоего военного врача, почти не упоминали. Убийство Распутина вошло в историческую мифологию, как своего рода прелюдия к февральской революции. Если скользить по поверхности, это, конечно, так, да и то применительно к самому верхнему, несущественному, хронологическому слою событий. На самом деле убийство Распутина связано не с революцией, а с войной, которая эту революцию вызвала. Распутин, что и говорить, был фигурой странной, но при всем том, одним из тех влиятельных русских, кто постоянно выступал против войны. Своим мужицким нутром он чуял, что война — это несуразность, что она враждебна русскому крестьянину, и что неумное окружение не особенно мудрого царя не способно вести Россию к победе, тем паче, что страна и армия совершенно к этому не готовы. С самого начала войны, еще до того, как она началась, Распутин на своем мужицком языке остерегал царя: «Не дерись с Вильгельмом», — твердил он, — «только шишек набьешь». И уже после того, как война разразилась, он постоянно убеждал Александру и Николая: «Остановите бойню, заключайте мир, гоните в шею всех этих бояр», — так он назвал придворных и министров, — «пусть ваш сынок будет мужицким царем». Кто знает, в какой степени иностранные разведки воюющих стран были причастны к жизни и смерти Распутина. Если верить слухам, ту ночь первый телефонный звонок из Юсуповского дворца, сообщавший об исчезновении Распутина, раздался в одном из посольств союзных держав. 2 года спустя, в последнюю томную прекрасную весну в Ялте, с сиреневым морем, каким видел его Чехов, к нам на дачу заехал тот самый депутат Думы от Бессарабии, который участвовал в убийстве Распутина, фактически был его убийцей. Он был знаком с моей матерью в годы ее юности и, полагаю, ухаживал за нею то ли в Харькове, то ли в Одессе. Он охотно и в подробностях рассказывал об убийстве Распутина и только-только закончил книжицу, которую так и заглавил «Как я убил Распутина», и признался, что после того, как 4 убийц спустили тело Распутина в мойку, он совершенно потерял голову, не зная, куда деваться от страха. В ту ночь он не вернулся в санитарный поезд, начальником которого был, а скрылся в одном частном доме. Коло тогда уже не было в живых, а я так и не спросил его, вернее, так и не осмелился заговорить с ним о той ночи в декабре 1916 года. Почему в ночной тиши он крался тогда по коридору? Почему на следующее утро дверь в его кабинет была закрыта, и почему мой дневник лежал у телефона в маленькой гостиной, а не у него в кабинете? Февраль 1917 года. Сумрачно, снег, крупные белые хлопья скользят по оконным стеклам. Электричества нет, с полудня не дают тока. 2 свечи на письменном столе в кабинете, 2 в столовой. В комнатах холодно, забыли вовремя закрыть вьюшки. Звонок в дверь. Никто не идет открывать. Снова звонок. Я иду в переднюю. На площадке высокая фигура в военной форме. Лица почти не видно. «Здравствуйте, Ника!» — произносит знакомый голос, и я узнаю полковника Н. «Лидия Эдуардовна дома?» — спрашивает полковник. «Да, по-моему, дома. Шинель у него вся в снегу. Я помогаю ему снять ее». «Наконец-то добрался», — говорит он. «Пришлось проделать пешком весь путь с того берега Невы. Ни одного трамвая, повсюду патрули. Я провожаю его в кабинет и зову мать. Она появляется с свечой в руке. Понемногу собираются и все наши, только Коло нет. — Уже началось? — спрашивает мать. — Кажется, да, — говорит полковник. — Впрочем, кто его знает? Слухи, слухи. Его огромная тень движется по стене. В то утро в гимназии было только два урока. Не пришел священник, учитель истории тоже не пришел. На уроке английского в класс вкатился наш надзиратель и прошептал что-то на ухо учителю. У англичанина побагровело лицо. Он прервал урок и велел нам идти по домам. — После 12 не будет трамваев, — сказал он. На трамвайной остановке скопилась огромная толпа. Трамвай пришел с опозданием и набитый до отказа. Толпа бросилась на него, и меня внесло в вагон. Человеческое месиво исходило паром, раскачивалось, пихалось и угрюмо молчало. Оказавшийся рядом со мной старик из служащих в нашей гимназии прошептал мне на ухо: «Снимите-ка лучше шинель, молодой человек, нынче в ней ходить опасно». Домой я пришел как раз ко второму завтраку, спросил у Алексея, буфетчика, что происходит. «Всякое, — говорят, — пожал он плечами, — беспорядки, слухи», и понес на кухню грязную посуду. «Слухи, слухи, — говорит полковник, — путиловские рабочие бастуют. В казармах Семеновского полка неспокойно, в гарнизоне тоже». Голос полковника хриплый, придушенный. Он, видимо, сильно напуган и возбужден. — Что ж вы полагаете, будет? — выдыхает, запинаясь, тетя Каролина. — Весь этот беспорядок на улицах, очереди эти, кто же со всем этим покончит? — Я читала хабаловские воззвания, — вступает в разговор мать, — полнейшая галиматья. Какой от такого может быть прок? Да, Лидия Эдуардовна, вы совершенно правы, — голос полковника звучит громче. Никакого прока. Даже если в Петроград завезут 1000 пудов муки, никто никому уже не верит. Так продолжаться не может. Вы согласны? Давно уже не было никаких газет, — бросает кто-то из присутствующих. Где немцы, никто не знает. А раньше что? — продолжает полковник. Что мы знали из газет? Ровным счетом ничего. Пустые страницы, вымранные цензурой, а в остальном слухи. Отворяется дверь и входит Коло. Он подходит к письменному столу, садится, вид у него измученный. — Я только что слышал в Красном Кресте, — говорит Коло, — получена телеграмма. Немцы взяли Ригу. Наша армия отступает, потери огромные. — Вот, видите, Николай Федорович, — восклицает полковник, — я говорил вам месяц назад здесь, в вашем кабинете, что так оно и будет. И как же может быть иначе, когда наша судьба в руках? — Знаю, знаю, — прерывает его Коло. — Да, вы это предсказывали, и все же я надеюсь, что прав был я. — Надеетесь, — говорит полковник агрессивным, чрезмерно пылким тоном. — Мы слишком долго говорили себе, что же делать, и ничего, ничегошеньки не делали. Вот когда это начнется... — А это уже началось. Пришло. Полковник остается у нас ночевать. Ему стелят на диване в кабинете Коло. Когда все, взяв по свече, расходятся по своим комнатам, я снова проскальзываю по темному коридору в кабинет. Полковник вскакивает. — Платон Ильич, то, что там, — спрашиваю я, указывая пальцем в окно, — это революция? — Да, пожалуй. Отвечает он сонным голосом и громко зевает. Впрочем, не знаю. Иди-ка лучше спать. Неделю спустя все уже было кончено. Императорские двуглавые орлы лежали повергнутыми на петроградских мостовых. Лепные разбиты, деревянные пошли на растопку костров. Документы и разнесенную в щепки конторскую мебель жгли перед разграбленными полицейскими участками и министерскими особняками. К крайнему смущению мадемуазель, ее родная Марсельеза вдруг стала русским национальным гимном. «При чем тут Марсельеза?» — негодует мадемуазель, глядя в окно на нечто вроде карнавального шествия, движущегося по слякоти Невского проспекта с лозунгами и красными флагами. Царь и его брат Михаил отреклись от престола. Называемый теперь Николаем Романовым, бывший император всея Руси с женой и детьми, интернирован в царском селе. Никто, по всей видимости, не знает, что с ним делать. Образовано временное правительство, которое осело в Таврическом дворце, месте заседаний Думы. Возникла и параллельная власть, совет рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, но все ликуют. Я надеваю на руку широкую красную повязку с бантом и шагаю с возбужденными толпами, запрудившими Невский и прилежащие улицы. На Марсовом поле, излюбленном плаце императора Павла I, хоронят жертв великой бескровной революции, как тогда называли последние дни февраля 1917 года. После революционные годы мы провели частично в Аскании Нова, частично в Преображенке, но в основном в Ялте. Сначала мы оказались под крылом немецкой оккупационной армии, затем под красными, и, наконец, под ненадежным крылом белых. В Ялте я начал всерьез заниматься гармонией и композицией у Владимира Ивановича Ребикова, стареющего исполина с весьма колоритной внешностью. Ученик Чайковского, он был известен в России как автор детской оперы «Елка». Вот ж кто воистину был оригиналом. На лице с мясистыми чувственными губами красовался огромный сливово-лиловый нос. Из-за крайней близорукости Владимир Иванович носил толстенные, как в телескопе, линзы в металлической оправе, старомодное пенсне, висевшее на широкой черной ленте. С лысой, как бильярдный шар макушки, свисали по бокам жидкие пряди пепельно-седых волос. На его концертном рояле по обе стороны лежали вырезанные из картона квадраты, слева черный, справа белый. Когда с головы у него падал волос, Владимир Иванович близоруко шарил по клавишам, пока его не находил. Темный волос он клал на белый квадрат, седой на черный, и, повернувшись ко мне, наставительно сообщал: «Я уж 10 лет их собираю. В старости сделаю себе парик из собственных волос». Он был невероятно щепетилен по части этикета. И если после его официального визита к нам, который он наносил раз в месяц, мой отчим незамедлительно, в крайнем случае в течение недели, не отдавал визит, Владимир Иванович кричал на меня и заявлял, что отказывается давать мне уроки. Круглый год он ходил в галошах, в широком галстуке, со следами съеденных завтраков, обедов и ужинов, и в невероятно просторной панаме, цвет который достиг уже стадии, определяемой как кофе с молоком. «Такую шляпу носил Наполеон на острове Святой Елены», — любил повторять Владимир Иванович. Наши занятия по композиции сводились, как правило, к тому, что маэстро проигрывал мне свои сочинения, в которых он обскакал Дебюсси, использовав неортодоксальные гармонические прогрессии на несколько лет раньше французского композитора. «Это я был авангард!» — восклицал он своим тенорком. Холостяк, он снимал квартиру, полутемную, без горячей воды, в районе Ялтинской пристани. Служанке запрещалось убирать комнату, в которой он работал, и было строго-настрого приказано никогда не подходить к роялю, она ведь могла смахнуть волоски, слежавших на крышке картонок. «И вообще...» — не раз шептал он мне на ухо по-французски, тыча пальцем в сторону старухи горничной с огромным бельмом на глазу. «Она шпионка!» Она работает на немецкий генеральный штаб и на Троцкого с его ЧК. Когда я приносил ему мои музыкальные опусы, он разносил их в пух и прах. «Это не просто плохо, это вопиет к небесам, пресно, как холодный вареный картофель. Ты понял меня? Выброси все немедленно и принимайся за дело с самого начала». Позднее, во время урока, он выговаривал мне уже в более мягком, даже жалостливом тоне. «Почему тебе взбрело в голову стать композитором? Почему ты не хочешь пойти в дирижеры? Имей хоть ко мне сожаление. Такой высокий, статный, молодой человек. Да все красивые женщины будут твоих ног. Сможешь их целовать сколько душе угодно, заведешь себе целый гарем. А если у тебя другие вкусы, так на базаре в Дамаске мальчиков-арабов почти за даром отдают и еще всему обучают, даже оскопят, если пожелаешь».